Мы, мать, честно жили, и, по милости Божией, умрем в чести. Каким бы образом ни были сделаны долги, их нужно оплатить. А долги нашего сына — это и наши долги. У него нет денег, а может ли он найти их? Найти их он не может. Что из этого следует? Это мое дело, и есть лишь один выход. Джон, я не верю, что положение такое тяжелое. Не лучше ли подождать до завтра, до встречи Гарольда со своими кредиторами? Они могут лишь ненадолго дать ему отсрочку, моя милая. Нет, мать, не удерживай меня. Я непременно должен сделать то, что решил. Отступать нельзя. Он нежно отстранил ее руку, усадил ее в кресло и поспешно вышел из дома. Меньше чем через полчаса поезд подъехал к вокзалу «Виктория», и адмирал очутился в густой шумной толпе на платформе, где все толкались, стараясь пробраться вперед. Теперь ему стало казаться, что трудно выполнить тот план, который дома он считал простым. Он не знал, с чего начать. И старый моряк в своей паре из серого твида и черной касторовой шляпе, понурив голову и наморщив от недоумения лоб, медленно побрел в толпе, где каждый знал, куда спешит. И вдруг его осенило. Он вернулся к железнодорожному киоску и купил газету. Адмирал перелистывал страницы до тех пор, пока не отыскал нужного столбца. Тогда он уселся на скамейку и принялся внимательно читать. И когда он читал, ему стало казаться странным, что еще есть на свете люди, которые могут находиться в стесненных обстоятельствах и нуждаться в деньгах. В газете был целый ряд объявлений, сообщавших, что есть джентльмены, которые просто не знают, куда поместить излишек доходов, и которые громко взывали к бедным и нуждающимся, чтобы те пришли и избавили их от этого бремени. Вот заметка о каком-то простодушном человеке, который, не будучи ростовщиком по профессии, всегда готов ответить письменно и так далее. Вот другой услужливый субъект, который дает деньги взаймы от 10 до 10 тысяч фунтов стерлингов без всяких издержек или залога и в самое короткое время. Деньги могут быть выданы через несколько часов, так говорилось в заманчивой заметке, и воображение рисовало такую картину: посланные, сломя голову, бегут с мешками золота на помощь к выбившемуся из сил бедняку. К третьему джентльмену нужно было обращаться со всеми делами лично. Он давал деньги под какой угодно залог или вовсе без залога. Для него, по словам его объявления, довольно лишь одного обещания на словах. Кроме того, он не берет больше 5%. Это последнее объявление поразило адмирала, так как подавало самые большие надежды. У него разгладились морщины, и когда он читал, лицо его уже не было столь мрачным. Он сложил газету, встал и очутился лицом к лицу с Чарльзом Уэстмакотом. «Это вы, адмирал?» «Уэстмакот!» — Чарльз всегда был любимцем моряка. «Что вы тут делаете?» «Мне нужно было устроить одно маленькое дельце для тетушки. Я никогда прежде не видал вас в Лондоне». «Да уж, я его терпеть не могу. Я здесь просто задыхаюсь. По эту сторону от Гринвича весь воздух испорчен. Вероятно, вы хорошо знаете улицы в Сити?» «Да, некоторые знаю. Видите ли, я всегда жил неподалеку от города и часто исполняю поручения тетушки». «Может быть, вы знаете и Брэд-стрит?»
«Это за Чипсайдом».
«Ну, так как же вы поплывете на эту улицу отсюда? Проложите мне курс, и я буду его держаться». «Послушайте, адмирал, мне нечего делать, и я с удовольствием провожу вас туда». «Вы хотите меня проводить? Ну что ж, я буду вам очень благодарен. У меня там дело. Смит и Генбери — комиссионеры на Брэд-стрит». И оба направились к реке, а потом дальше по берегу Темзы до площади Святого Павла. Адмиралу гораздо больше нравилось идти пешком, чем ехать в омнибусе или кэбе. Дорогою он рассказал своему спутнику об объявлениях и почему он ими заинтересовался. Хотя Чарльз Уэстмакот был мало знаком с жизнью, которая кипела в Сити, и с тем, как там велись дела, но все-таки он был опытнее адмирала, и потому решил не оставлять его, пока тот не выполнит задуманное. «Вот эти люди», — сказал адмирал, разворачивая газету и указывая на приглянувшееся объявление. «Похоже, что они честные и действуют прямо. Личные переговоры не ведутся в случае обмана, а потом всякий согласится платить 5%. Это совсем недорого. Конечно, неприятно ходить со шляпой в руке и занимать деньги, но бывают такие минуты, не дай бог вам испытать эту, Уэстмакот, когда человек должен забыть о своей гордости. А вот и их дом». По обе стороны узкой двери был ряд медных дощечек. Сначала шли судовые маклеры и адвокаты, жившие в нижнем этаже, затем длинный ряд вестынских агентов, архитекторов, землемеров и маклеров, и, наконец, та фирма, которую они разыскивали. Витая каменная лестница, покрытая хорошим ковром и имевшая до второго этажа перила с каждой площадки становилась все уже. Пройдя мимо бесчисленного множества дверей, они поднялись, наконец, под грязную крышу из волнистого стекла и увидали фамилии Смит и Генбери, написанные большими белыми буквами, прямо на двери, вместе с лаконичным приглашением «Открывается внутрь». Следуя этому указанию, адмирал и его спутник очутились в мрачной комнате, плохо освещаемой двумя окнами. Запачканный чернилами стол, на котором были разбросаны перья, бумаги и календари, обитый клеенкой диван, три кресла разных фасонов и сильно потертый ковер составляли всю мебель, если не считать очень большой фарфоровой плевательницы и висевшей над камином темной картины в золоченой раме. Мрачно глядя на нее, перед картиной сидел маленький мальчик. Лицо его имело болезненный цвет, голова была чересчур большая. Наслаждаясь сим произведением искусства, он не спеша жевал яблоко. «Дома ли мистер Смит или мистер Генбери?» — спросил адмирал. «Здесь таких нет», — отвечал мальчик. «Но эти фамилии написаны на двери». «Это всего лишь название фирмы. Вам нужен мистер Рэйбен Метакса». «Когда так, то дома ли он?» «Нет». «А когда он вернется?» «Не знаю, он пошел завтракать. Иногда он завтракает час, а иногда и два. Должно быть, нынче он будет завтракать два, потому что говорил, что проголодался». «В таком случае, я думаю, нам лучше зайти в другой раз», — сказал адмирал. «Совсем нет», — повысил голос Чарльз. «Я знаю, как обходиться с этими чертенятами. Слушай-ка, паршивец, вот тебе шиллинг. Сейчас же беги и приведи сюда своего хозяина. И если не приведешь его через 5 минут, я дам тебе тумака, когда вернешься. Вон отсюда! Брысь!» Он замахнулся на мальчика, который проворно выскочил из комнаты и стремглав помчался вниз по лестнице. «Он приведет его», — сказал Чарльз. «Давайте пока расположимся поудобнее. Осторожно, диван качается. Он явно не предназначен для людей, которые весят 15 стоунов». Стоун — единица измерения веса, принятая в англоязычных странах. 1 стоун равен 6 килограммам 350 грамм. «Однако не похоже, что в этой паршивой дыре можно достать денег». «И мне так кажется», — признался адмирал, печально оглядывая комнату. «Впрочем, я слыхал, что роскошные меблированные конторы обыкновенно принадлежат самым бедным фирмам. Будем надеяться, что тут выйдет наоборот. Наверное, здесь не особенно много тратят на канцелярию. Я думаю, весь штат состоит из этого мальчишки, у которого голова с тыкву. А, готов побожиться, что этот голос принадлежит тому, кто нам нужен». Действительно, в дверях показался мальчик, а за ним некий маленький, смуглый, словно высохший человечек. Он был гладко выбрит, с синеватым подбородком, торчащими как щетина черными волосами и проницательными карими глазами. Под глазами мешки, веки набрякшие, отвисшие. Он пристально смотрел на своих посетителей, медленно потирая худые с синими жилками руки. Маленький мальчик затворил за ним дверь, а сам благоразумно исчез. «Я мистер Рэйбен Метакса», — сказал ростовщик. «Вы хотели меня видеть для того, чтобы я дал вам денег?»
«Да».
«Деньги нужны вам, я полагаю», — сказал он, обращаясь к Чарльзу Уэстмакоту. «Нет, вот этому джентльмену». На лице ростовщика выразилось удивление. «Сколько же вы желаете?»
«Я бы хотел занять 5000 фунтов стерлингов», — сказал адмирал.
«А под какое обеспечение?»
«Я отставной адмирал британского флота. Вы найдете мое имя в списке флотских офицеров. Вот моя карточка. А вот свидетельство на получение пенсии. Я получаю 850 фунтов стерлингов в год. Я думал, что если вы оставите у себя эти бумаги, то они послужат вам ручательством моей платежеспособности. Вы можете получить мою пенсию и уплачивать себе, ну, скажем, хоть по 500 фунтов стерлингов в год и брать вместе с тем и проценты, как вы всегда берете, по 5% годовых».
«Какие проценты?»
5% в год».
Мистер Метакса рассмеялся. «В год», — сказал он. «По 5% в месяц».
«В месяц? Но это составит 60% в год».
«Верно».
«Да ведь это страшные проценты.
Я не просил джентльменов прийти ко мне. Они пришли по своей доброй воле. Вот мои условия. И джентльмены могут принимать их или не принимать».
«Так я не принимаю их». И адмирал в сердцах встал с кресла.
«Подождите минуту, сэр. Присядьте, пожалуйста, и давайте все обсудим. Вы мне предлагаете нечто необычное. Может, попытаемся найти другой способ, чтобы исполнить ваше желание? Ну, разумеется, то обеспечение, которое вы предлагаете, не может считаться обеспечением, и человек в здравом уме не даст под него и 5000 пенсов.
не может считаться обеспечением? Почему ж так, сэр?